Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Петербурге возбуждено дело по интернет-публикации пособия по уличному террору. Александру Козулину предъявлены новые обвинения. На выборах в Израиле лидирует партия Кадима. Вынесен приговор по делу о гибели Александра Пумане. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». В этом тексте, как отметили в прокуратуре, неустановленные лица публично призывают к экстремистским действиям против людей неславянской внешности. Публикация, по данным местных СМИ, появилась на националистических сайтах после того, как в минувшую субботу в Петербурге группа неизвестных напала на 9-летнюю темнокожую девочку. Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич сообщил.
Сегодня планируется предъявить ему обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или другие нарушения общественного порядка.
Сказал генпрокурор Белоруссии. По официальным данным, за участие в акциях протеста оппозиции на сроки от 10 до 15 суток осуждены 400 человек. Среди задержанных свыше 20 иностранцев, граждане Канады, Польши, Грузии, Литвы, Украины и России. По данным правозащитников, осуждены свыше 500 человек. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Семигин приговорен к 2 годам лишения свободы условно, Смирека к 2 годам заключения с отбыванием в колонии поселения. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать решение суда.
Я считаю, что нашли 2 крайних для того, чтобы просто успокоить общественное мнение. Истинные виновники у нас остаются еще на свободе. Для общественности столицы нужно показать, что приняты меры для тех, кто привел якобы к этой ситуации, что в отделении милиции погиб человек от насильственных действий.
Сказал адвокат Валерий Глушенков. В Веденском районе Чечни в бою с группой маджахедов погиб 1 и ранены 2 военнослужащих, убит 1 боевик. Из Чечни передает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На западной окраине селения Тадюнкале Веденского района произошла перестрелка военнослужащих спецбатальона «Восток» с группой маджахедов полевого командира Рабани Халилова. Погиб 1 и ранены 3 военнослужащих контрактников. Со стороны маджахедов убит 1 человек, чье имя, интересно, следствие не раскрывается. Накануне в Веденском районе в результате взрыва на частном огороде в селении Новый Биной тяжелое осколочное ранение получила 54-летняя жительница Имани Матаева. Утром 29 марта Матаева скончалась, не приходя в сознание. Следствие на месте происшествия установило, что взрывное устройство заводского производства числилось за одним из подразделений объединенной группировки российских войск в Чечне. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле победившая на парламентских выборах партия Кадима и партия Труда Авада, занявшая 2-е место, готовит рабочие группы для переговоров о создании коалиционного правительства, рассказывает наш корреспондент в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По предварительным данным, партии Кадима и Авода располагают соответственно 28 и 20 мандатами из 120. Для достижения необходимого большинства в парламенте наиболее вероятным считается привлечение в коалицию религиозных партий. Новый глава правительства палестинской автономии, один из лидеров Хамас Исмаил Хания, заявил, что план исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта об одностороннем определении окончательных границ с палестинцами неприемлем. «Мы заинтересованы в том, чтобы любая правящая партия страны-оккупанта имела мужество признать право нашего народа на создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме, освободить заключенных, признать право палестинских беженцев на возвращение». Напомню, что Израиль отвергает идею переговоров с Хамас, мотивируя это тем, что движение должно прежде отвергнуть террор и признать палестино-израильские соглашения. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Центральная избирательная комиссия Украины завершает подведение итогов парламентских выборов. Обработано более 95% бюллетеней. Лидирует по-прежнему партия регионов Виктора Януковича – 31,5% голосов избирателей. У блока Юлии Тимошенко – более 22%. У пропрезидентского блока «Наша Украина» – 14%. В новый парламент, по предварительным данным, проходят также социалисты и коммунисты. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно затягивают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Американская сторона прислала список вопросов, которые в Москве считали давно согласованными. «Нас искусственно возвращают назад в ходе переговорного процесса», заявил Путин в среду. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал к объединению усилий в борьбе с потеплением климата, добавив при этом, что без США, Индии и Китая решение этой проблемы невозможно.
Что абсолютно необходимо, это достичь международного соглашения, в рамках которого можно было бы стабилизировать ситуацию в мире. Перед каждой страной должна быть поставлена определенная цель, развита специальная технология, определен режим, необходимый для решения общей задачи.
Заявил Тони Блэр. Соединенные Штаты отказываются присоединиться к Киотскому протоколу, ограничивающему объем выбросов в атмосферу углекислого газа. Протокол также не распространяется на Индию и Китай, в которых происходит стремительное развитие индустрии. В столице Ирака Багдаде совершено нападение на офис торговой компании. Вооруженные люди в полицейской форме ворвались в здание и убили 8 сотрудников. Еще 6 человек ранены. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Петербурге возбуждено дело по интернет-публикации пособия по уличному террору. Александру Козулину предъявлены новые обвинения. На выборах в Израиле лидирует партия Кадима. Вынесен приговор по делу о гибели Александра Помане. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С ними вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Миллионы зрителей от Бразилии до Монголии сегодня пытаются наблюдать солнечное затмение. На Украине подсчитывают последние голоса на выборах в Верховную Раду. Роль СМИ в избирательных кампаниях последнего времени в западных странах. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. В среду утром на Земле 8 часов 36 минут по всемирному времени в восточной части Бразилии началось полное солнечное затмение. В следующий раз такое затмение можно будет увидеть только через 50 лет, а в России через 100. В Москве из-за неудачной погоды солнечное затмение видно не было, хотя лунный диск закрыл солнце на 65%. Пик затмения пришелся в Москве на 15 часов 15 минут. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
На территории России лучше всего солнечное затмение было видно в Кабардино-Балкарии. Пользователи интернета могли увидеть трансляцию затмения с Кавказа в прямом эфире на нескольких астрономических сайтах. Для наблюдения за этим явлением в горах Кабардино-Балкарии в Тирскольской обсерватории провели международный эксперимент под названием «Корона-2006». При полном затмении можно увидеть так называемую солнечную корону. В поселок Тирсколу подножия Эльбруса приехали более полусотни астрономов из России, Украины, Монголии и других стран, рассказывает директор Тирскольского филиала Института астрономии Российской академии наук, доктор физико-математических наук Владимир Тарадий.
Чем это интересно для науки? Яркость солнечного диска резко ослабляется, то есть он становится темным, и видна часть корпускулярного излучения, идущая от Солнца, это так называемая солнечная корона, там яркие красивые лучи, которые от нее уходят. И вот спектр этой солнечной короны сейчас удается изучать наиболее эффективно при полном солнечном затмении. Есть еще целый ряд задач, которые изучают конкретно в каждой из линий спектра.
В мире солнечное затмение началось в 8:30 утра по Гринвичу в Бразилии. Полное затмение можно было увидеть в Бенине, Нигерии, Ливии, Египте, Греции, Турции, Грузии. Сегодняшнее затмение для России первое полное в наступившем тысячелетии. Многие считают, что на психику человека солнечное затмение может оказать негативное воздействие. Но директор Института судебной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева отметила, что выделить какую-то реакцию людей непосредственно на затмение никто не может. может. Большее влияние оказывают разговоры и информация о нем. Поэтому, если кто-то и будет сегодня раздражен, то обязательно спишет на затмение. Человек сильнее реагирует на полнолуние, чем на затмение. У некоторых действительно появляется волнение и напряженность. Врачи предупреждают, что наблюдать затмение без мощных темных светофильтров крайне опасно для зрения. Также распространено мнение о том, что дни солнечного затмения являются неблагоприятными для начала важных дел и решения вопросов. Но научных оснований для такого мнения нет. Доказано, что солнечное затмение может вызывать страх и агрессию у животных. Ученые Российской академии сельскохозяйственных наук отметили, что все животные крайне чувствительны к интенсивности солнечного затмения. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Хотя солнечные затмения уже досконально изучены астрономами, любители по-прежнему могут сделать ценные для науки наблюдения. И все же в последнее время туристический аспект солнечных затмений становится едва ли не более важным, чем астрономический. Рассказывает научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Полные солнечные затмения считаются очень редкими явлениями. В одном населенном пункте они повторяются в среднем раз в 100 лет. Однако на всей Земле солнечные затмения случаются почти каждый год. Просто узкая полоса полной фазы каждый раз проходит по новым местам. В наши дни это привело к появлению особого вида экзотического туризма – охоты за затмениями. Рассказывает научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Денис Денисенко.
Многие люди стремятся попасть вот в эту узкую полосу, которая составляет всего лишь 1/100 часть поверхности Земли. И очень многие люди даже хвастаются тем, сколько раз они наблюдали полную фазу затмения. Есть люди, у которых на счету десяток и даже более экспедиций в полосы полной фазы солнечного затмения.
Швейцарский охотник за затмениями Оливер Стайгер работает водителем лимузина. Но сейчас он находится в Египте у самой границы с Ливией и уже в 10-й раз наблюдает полное затмение. А в первый раз это было в Бразилии в ноябре 1994 года.
Я отправился в Бразилию на фантастический водопад Игуасу, где в тот раз можно было видеть затмение. Это выглядело поразительно. Я буквально стоял на коленях и шептал: «О мой Бог!» Зрелище того затмения меня ошеломило, и я решил непременно увидеть другие.
В этот раз в Египет отправились также и российские охотники за затмениями. Поездку организовала компания «Астротур», первое в России турагентство, специализирующееся на астрономических путешествиях. Его учредители – члены Московского клуба любителей астрономии. Полная фаза затмения длится всего несколько минут, но только в это время можно без приборов наблюдать солнечную корону. Рассказывает Апостолос Кристу, научный сотрудник обсерватории «Армах» в Северной Ирландии.
То, что видно во время полной фазы затмения, напоминает гало вокруг Солнца. Это солнечная корона, потоки частиц, истекающих с поверхности Солнца. На самом деле корона очень яркая, но обычно ее не видно, поскольку еще более яркий солнечный диск полностью ее засвечивает. Помимо короны, в полной фазе затмения на небе становятся видны самые яркие звезды и планеты.
Раньше ради нескольких минут наблюдений астрономы на годы отправлялись в далекие и опасные путешествия. Эта потребность отпала с изобретением внезатменного коронографа – оптического прибора, который отсекает свет солнечного диска и позволяет фотографировать корону в любое время. И тем не менее, даже в наши дни любительские наблюдения во время затмения могут принести пользу науке. Вот только следить надо не за Солнцем, а за окружающими предметами. Говорит Эндрю Нортон, преподаватель астрономии в Открытом университете Великобритании.
Перед самым началом полной фазы затмения и сразу после на Земле могут появиться серии теневых волн. Они связаны с явлением интерференции. Свет чрезвычайно узкого солнечного серпа преломляется на неоднородностях земной атмосферы, и на предметах возникают чередующиеся светлые и темные полосы. Они могут многое рассказать о строении земной атмосферы, в частности, о размерах и движении воздушных карманов с разной температурой.
Для любых астрономических наблюдений определяющим условием является погода. Именно поэтому многие российские любители астрономии предпочли отправиться в Египет и в Турцию, где вероятность хорошей погоды была значительно выше, чем в России. Но и большинству наблюдателей на Кавказе, в Астрахани и на Алтае тоже улыбнулась удача. В интернете уже появились первые снимки сегодняшнего затмения. Тем же, кто в этот раз не увидел затмение, не стоит отчаиваться. Следующий шанс представится российским наблюдателям в 2008 году. Кстати, полоса видимости полной фазы вновь пройдет через город Горно-Алтайск. Так что у его жителей есть уникальная возможность дважды за три года наблюдать редчайшее природное явление. Александр Сергеев для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганство. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции, назвав режим президента Александра Лукашенко последней диктатурой в Европе. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смереку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Центр избирком Украины завершает подведение итогов парламентских выборов. Обработано более 95% бюллетеней, лидирует по-прежнему партия регионов Виктора Януковича. В столице Ирака Багдаде совершено нападение на офис торговой компании. Убиты 8 сотрудников и еще 6 ранены. В Израиле победившая на парламентских выборах партия Кадима и партия Авада, занявшая второе место, готовятся к переговорам о создании коалиционного правительства. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, слушайте в нашем эфире европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – памяти Станислава Лема, Рембрандт в Эрмитаже, Амстердамский фестиваль «День мести» и русский европеец Гончаров. Программа «Поверх барьеров» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Еженедельник «Белгазета» в материале «Страна предварительного заключения» пишет об улове правоохранительных органов в период избирательной кампании. Чтобы представить себе масштаб прокатившегося по стране предвыборного шухера, пишет газета, достаточно сказать, что еще за несколько дней до президентских выборов было задержано несколько десятков сторонников единого кандидата Александра Меленкевича. С учетом того, что все эти дни не менее бодро задерживали и казулинцев, общее число осужденных тогда исчислялось сотнями. После выборов количество задержанных и привлеченных к административной ответственности за участие в акциях оппозиции превысило 1500 человек.
Белорусские новости пишут, что после недельного перерыва белорусский президент вчера вновь появился на публике и провел совещание по вопросам совершенствования структуры органов государственного управления, на котором, однако, кадровые перестановки не обсуждались. Это совещание могло иметь, среди прочего, и цель продемонстрировать, что с Лукашенко все в порядке, пишут белорусские новости. При этом отмечается, что инаугурация президента перенесена с 31 марта на более поздний срок. На совещании Лукашенко заявил, что политические баталии закончены, в стране наведен порядок, как и был. Он отметил необходимость изменить стиль и методы работы государственного аппарата. Одно из направлений – переход от административно-командных методов управления к экономическим.
Продолжаю тему. БДГ, деловая газета, в статье «Лукашенко борется с вождизмом», пишет, что президент Белоруссии развил тему о том, что он никакой не диктатор и не вождь, затронутый на все белорусские. Русском собрании. На совещании 28 марта он потребовал убрать со стен кабинета все свои портреты. Я скажу, чем их заменить. Не нужны эти портреты, чтобы меня упрекали в вождизме. Притом каждый цепляет на стенку, что хочет. Достаточно небольшой фотографии, которая будет стоять там, где она должна стоять, и люди будут смотреть.
Президентская Беларусь сегодня уделила внимание комментариям международных наблюдателей о ходе и итогах парламентских выборов на Украине. В материале «Перемена мест слагаемых» отмечается, что многие вопросы остаются открытыми. Как изменится внешняя политика Украины, когда закончится период неопределенности? Такое ощущение, что ни политики, ни народ еще для себя четко не решили, что делать дальше, приводит газета мнение белорусского наблюдателя на выборах.
«Комсомольская правда» в Белоруссии рассказывает, как российская актриса Татьяна Самойлова вместе с другими российскими актерами почти весь март отдыхала и лечилась в Доме милосердия Минска. Финансовую сторону этого благотворительного проекта взял на себя киноклуб «Золотой Витязь». Сегодня Татьяне Самойловой исполняется 72 года.
Это был обзор белорусских газет, который подготовил Игорь Корней. А сейчас программу «Время свободы» продолжит репортаж вновь на тему прошедших на Украине выборов в Верховную Раду и возможного формирования коалиции. В Киеве обработаны уже свыше 90% бюллетеней. И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Добрый день, Владимир. Какая у вас последняя информация о ситуации?
Добрый день, Александр. Обработано к этому времени почти 97% бюллетеней. Тенденция последних часов такова. Стабильными остается позиция лидеров выборов этих партий регионов. У нее 31,7%. Существенно не меняются показатели блока Тимошенко. Более 22%. У пропрезидентского блока «Наша Украина» более 14%. У социалистов и коммунистов, соответственно, около 6% и около 4%. Главная интрига последних дней – сможет ли блок Натальи Витренко оказаться в парламенте? Очень медленно, но ее блок движется к 3-процентному барьеру. Сейчас блоку не хватает всего 0,17%. Витренко считает, что Центр избирком специально занижает результаты и уже пригрозила массовыми акциями протеста, если ее блок не пройдет в парламент. Кроме блока Витренко, недовольные результатами и аутсайдеры выборов – блок Литвина, партия ВИЧи, Народно-демократическая партия и блок Пара ПРП. Они требуют пересчета бюллетеней и утверждают, что результаты подтасованы. То есть сами выборы прошли демократично и прозрачно, а вот считали голоса нечестно. Глава Центральной избирательной комиссии Ярослав Давидович уже отреагировал на эти обвинения. Он сказал, что необходимо научиться с достоинством принимать поражение.
Владимир, а что касается переговоров о создании коалиции, в первую очередь, есть ли какие-либо заявления о кандидатуре вероятного премьера в правительстве?
Пока на эту тему обсуждения не идут. Вот единственное заявление прозвучало от лидеров блока «Наша Украина». Они сказали, что партии, которые входят в этот блок, откладывают обсуждение этого вопроса до 7 апреля. До этого времени партии сами обсудят возможность создания такой коалиции. И к этому времени меморандум о формировании оранжевой коалиции в составе «Нашей Украины социалистов» и блока Юлии Тимошенко подписал лидер социалистов Александр Мороз. Саша?
Спасибо, Владимир. Я напомню нашим слушателям, что с последней информацией из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В администрации президента Соединенных Штатов Америки произошла важная кадровая перестановка. Джордж Буш принял отставку руководителя аппарата сотрудников Белого дома и назначил его преемника из числа ключевых сотрудников администрации. О новой фигуре на политическом небосклоне Америки рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Утром во вторник Джордж Буш объявил о том, что с сожалением принимает отставку руководителя аппарата сотрудников Белого дома Эндрю Карда. Кард проработал на этой должности почти беспрецедентный срок в 5,5 лет. По словам Буша, 58-летний Кард попросил освободить его от служебных обязанностей еще в начале месяца, но просьба была удовлетворена только в минувший уикенд. Энди Кард служил мне и нашей стране в исторические времена, в ужасный день нападения на Америку, во время спада и выздоровления экономики. В дни беспрецедентно разрушительных ураганов, в мирное и военное время, Энди курировал законодательные успехи в различных сферах, от образования до медицинского страхования стариков и инвалидов. Он способствовал утверждению двух членов Верховного суда, включая его председателя. Эндрю Карт начал работать с семейством Буша и политиков еще в 1980 году. Возглавляя аппарат сотрудников Белого дома, он приезжал в офис в 5:30 утра и покидал его в 10 вечера. Он считает, что сейчас ему самое время вспомнить о существовании личной жизни. Господин президент, как руководитель вашего аппарата, я знаю, я был членом вашей команды, и сейчас я надеюсь остаться вашим другом. Благодарю вас, господин президент. На церемонии прощального чествования Эндрю Карда Джордж Буш представил человека, которого он ставит на его место. Это глава распорядительно-бюджетного управления Белого дома Джошуа Болтон. Ему 51 год. Он окончил Принстонский и Стэнфордский университеты. Принимая назначение, Болтон дал понять, что не претендует на лавры Энди Карда. Для меня огромная честь стать преемником Энди Карда. Я говорю именно о преемственности, а не о замещении, потому что Энди незаменим. Свойственные ему честность, самоотдача и мужество сделали его не только прекрасным руководителем аппарата Белого дома, но и поставили в один ряд с лучшими представителями государственной службы нашего поколения. Слухи о возможном уходе Эндрю Карда ходили вот уже около года. С его именем связывали такие просчеты администрации, как медлительное реагирование на ураган Катрина, неудачное выдвижение Харриет Майерс на пост члена Верховного суда, а также попытка передать управление ключевыми американскими портами компании в Дубае. В Вашингтоне сейчас гадают, закончится ли замещением Карда на Болтона кадровая перетряска в Белом доме, или она только лишь начинается. Болтон – фигура, близкая к нынешнему президенту еще со времен, когда Буш был губернатором штата Техас. Полагают, что, ставя на место главного аппаратчика своей администрации Болтона, имеющего тесные контакты с лидерами Конгресса, президент пытается отстоять программу действий Белого дома перед законодателями. Высокопоставленный сотрудник Белого дома на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что Болтону будут предоставлены полномочия на дальнейшие перестановки в администрации, если он сочтет их нужным. В какой степени способен будет Болтон на прорыв в решении проблем, стоящих перед администрацией Белого дома, пока не ясно. Бэй Бьюкеннон, председатель Республиканского комитета политических действий «Команда Америка», считает, что новое назначение с Буша с этой задачей справится и сделает это без особых потрясений. Думаю, что Болтон на это способен. Заняв место добровольно ушедшего Карда, он захочет окружить себя своими людьми со свежим взглядом и сделает это очень мягко. Но речь идет не о смене политического курса, а всего лишь о притоке свежей крови, способном прекратить трение с консерваторами на Капитолийском холме. Нельзя править в вакууме. Белый дом должен быть восприимчивым к информации, поступающей в него со всей страны, чтобы знать, что в ней происходит. Противоположного взгляда придерживается Дженнифер Палмиери, вице-президент Демократического центра за американский прогресс. Я не думаю, что кого-то, даже вашингтонских политиков, даже конгрессменов-республиканцев, волнует состав президентского аппарата. Дело не в том, хорошо или плохо работал Энди Кард, а в том, что Белый дом является очень закрытым пространством. Круг советников Джорджа Буша узок, и разброс мнений в нем невелик. Приход Болтона на место Энди Карда ситуации не меняет. Эта перестановка не вольет свежую кровь, не принесет новых идей или свежих взглядов. Самые непримиримые оппоненты Джорджа Буша на Капитолийском холме считают, что нынешняя смена шефа аппарата сотрудников Белого дома не поднимет их доверие к администрации. Лидер демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид. Послужной список Джоша Болтона отмечен неудачами. Посмотрите, что он сделал с нашим внутренним долгом. Он просто увеличил его на 800 миллиардов долларов. Только в текущем году этот долг, с учетом превышения выплат на социальное страхование, приблизится к полутриллиону долларов. Джош Болтон – это история не достижений, а провалов. Американский народ не будет питать к нему доверия, как бы президент не стремился сменить курс. Кадровая перестановка в Белом доме приходится на период рекордного падения рейтинга президента Буша. Согласно последнему опросу агентства Associated Press и службы Ipsos, только 37% опрошенных считают, что президент хорошо справляется со своей работой. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем – политическая практика на Украине и в Беларуси. В Киеве с оппозицией ведут переговоры, в Минске оппозиционеров сажают в тюрьму. Дело о гибели Александра Пумане. Два офицера милиции признаны виновными в преступной халатности. Первое в этом веке полное солнечное затмение. И партия Кадима одержала победу на выборах в Израиле. Эхуд Ольмерт успешно принял лидерство у Ариэля Шарона. Еще раз напомню, 20 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вы услышите в программе «Время свободы» панораму новостей и культуры, рассказ моего коллеги Ефима Фиштейна о роли СМИ в последних громких избирательных кампаниях в западных странах, обзор экономики и неполитический репортаж из Голландии. Но сейчас в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Казулину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганство. По данным правозащитников, за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов осуждены 480 белорусских граждан и более 50 иностранцев. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции, охарактеризовав режим президента Александра Лукашенко как последнюю диктатуру в Европе. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане. Центр избирком Украины завершает подведение итогов парламентских выборов. Обработано более 97% бюллетеней. Лидирует по-прежнему партия регионов Виктора Януковича. На втором месте по количеству набранных голосов блок Юлии Тимошенко. На третьем пропрезидентский блок «Наша Украина». В столице Ирака, Багдаде, совершено нападение на офис торговой компании. Вооруженные люди в полицейской форме ворвались в здание и убили 8 сотрудников. Еще 6 человек ранены. В Израиле победившая на парламентских выборах партия Кадима и партия Авада, занявшая второе место, готовят рабочие группы для переговоров о создании коалиционного правительства. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН близки к соглашению по тексту резолюции о ядерной программе Ирана. Это заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вчера в Москве состоялась очередная пресс-конференция руководства правоохранительных органов, посвященная последним успешным, как было заявлено, результатам борьбы с наркомафией в России. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов задал прохожим на улицах вопрос, успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков.
Я не знаю, честно говоря. Известных мне случаев стало меньше. Вот насколько я знаю. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше. Надо сильнее, лучше, крепче бороться.
Нет, как? Вот когда обращаются к ним, там что-то им говорят, потому что не ловят.
Власть вообще ни с чем не борется, а тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят. Разговор про это даже, и все прекрасные точки эти, где торгуют, и кто употребляет, и никто этим не занимается. Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
Я считаю, нет. Бороться с врачами совместно, с религиозными какими-то организациями. Это же обязательно.
Может быть, и борется успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да и вообще это власть. Сама власть, все против народа направлено.
Не знаю, не видел.
Думаю, не особо, незаметно. Во-первых, раньше акции больше с этим проводилось, а сейчас уже нет. Нет, ну, конечно же, проблема уже немножко спала, но и бороться с этим стали меньше. Следовательно, скоро она опять, мне кажется, поднимется.
Ну, я, честно говоря, так близко не сталкивался с этим, но мне кажется, что недостаточно. Если просто посмотреть на уровень там вот этой наркомании какая-то, по-моему, мне кажется, недостаточно усилий прикладывается для этого.
Может быть, не хватает средств, может, для борьбы. Вот те, значит, подразделения, которые этим занимаются, может, у них техническая база как-то недостаточно.
Нет.
Ну, боятся, наверное, друг друга. Молодежь так и страдает. И родители тоже. Бороться всеми силами, всеми.
Недостаточно. Только жесткие меры.
Ну, мне кажется, вообще это, да, конечно, все-таки успешнее. Потому что вот если даже рассчитывать, что раньше какие были, люди на каждом шагу, они были там наркоманами, пьяницами, то сейчас этого уже меньше, потому что все-таки больше уходят. Мне кажется, все нормально.
Мне кажется, да, сейчас как-то стало меньше, это как-то не актуально.
Нет, конечно. Потому что что такое государство? И я так предполагаю, что это чиновники, наверное, которые кормятся от этого дела. То есть у нас государство заинтересовано в том, чтобы у нас была наркомания. Я так думаю.
В последнее время, да, я думаю, что более-менее стали лучше. Надо, чтобы и народ был заинтересован в этом. Родители, может быть, люди тоже, чтобы помогали.
По-моему, она не борется. Все искусственно. Надо бороться, а не делать вид. У нас вся зубчининовка в них. Да и такие квартиры надо накрывать, и милиция должна участвовать. Бороться надо помогать не тем, кто уже наркоманит, а тем, кто еще не вошел туда. Это спортзалы, чтобы работали. Или дешево, или бесплатно. Вот такие вещи.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, успешно ли, по вашему мнению, государство борется с распространением наркотиков. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Джордж Клуни и Брэд Питт сыграют в фильме «13 друзей Оушена». Однако в картине не будет Джулии Робертс и Кэтрин Зета-Джонс, снимавшихся в первых двух фильмах. Клуни вновь выступит в роли Дэнни Оушена, который опять уже в третий раз будет основным организатором дерзкого ограбления. Фильм «11 друзей Оушена», вышедший на экране в 2001 году, стал ремейком картины 60-го года, в которой снялись Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис-младший. Фильм 2001 года и его сиквел «12 друзей Оушена» заработали в мировом прокате на двоих 800 миллионов долларов. Продюсировать третий фильм вновь будет компания Section 8, которая принадлежит Клуни и Стивену Содербергу. Содерберг опять будет режиссером картины, в которой вновь снимутся, в частности, Мэтт Даймон и Энди Гарсия. Начало съемок фильма запланировано на июль в Лос-Анджелесе. На экраны картина должна выйти летом следующего года. Звукозаписывающая компания Apple Corporations, защищающая музыкальное наследие и интересы группы Beatles, подала в суд на корпорацию Apple Computer, оспаривая право использования слова Apple и рисунка яблока в логотипе для рекламы музыкальной продукции. Фирма Apple Corporations, базирующаяся в Лондоне, обвиняет американского компьютерного гиганта в нарушении соглашения от 1991 года, которое запрещает Apple Computer заниматься музыкальным бизнесом. Apple Computer открыл первый музыкальный интернет-магазин iTunes в 2003 году и в настоящее время является лидером в этой области. Apple Corporations была основана в 1968 году и теперь принадлежит Полу Маккартни, Ринго Стару и вдовам Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Логотип компании «Зеленое яблоко». Apple Computers родилась в Калифорнии в 1976 году, и ее логотип – надкусанное разноцветное яблоко. Специализированный русский аукционный день дома Кристис пройдет в Нью-Йорке 24 апреля. Параллельно будет продаваться большая коллекция русского искусства из собрания американского дипломата Чарльза Крейна. Ведущий специалист русского отдела Кристис Елена Харбик сообщила, что аукционный дом реорганизовал систему работы с русскими произведениями искусства. В Нью-Йорке живопись и предметы декоративно-прикладного искусства будут продавать весной на единых торгах. А в Лондоне осенью планируется два раздельных аукциона – живописный и предмет. На нью-йоркские торги выставляются полотна Айвазовского, его лунный пейзаж оценивается в 1,5 миллиона долларов, работы Репина, Машкова, Кончаловского, Серебрякова и Маковского, Коровина. Большой интерес должна вызвать и коллекция Чарльза Крейна, поскольку в нее входят картины Николая Рериха, Василия Верещагина, Ивана Билибина, Филиппа Малявина.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В эти дни в ряде европейских государств или проходят парламентские выборы, или уже прошли, или предвыборные кампании вступают в завершающую фазу. Очень многое, конечно, зависит от того, насколько активно удается политическим партиям представлять свои программы и своих лидеров в общенациональных СМИ. Как описать роль средств массовой информации в избирательных кампаниях? Не злоупотребляют ли ими политические силы, которые находятся у власти? Применимы ли к общественным и частным СМИ одни и те же регуляторы и нормы поведения? Все это пытался выяснить мой коллега Ефим Фиштейн.
Ведущими демократическими странами мира накоплен огромный опыт регулирования средств массовой информации так, чтобы были обеспечены их независимость и объективность. Синдикатами и союзами журналистов приняты этические кодексы. И все же обычно по мере приближения судьбоносных выборов споры вокруг роли прессы неизбежно обостряются. В столице Венгрии, где выборы состоятся в начале апреля, только что прошла конференция, на которой обсуждалась роль средств массовой информации в выборном процессе. Одним из выступавших был и профессор столичного университета Миклош Кун. Как можно охарактеризовать отношения между политическими партиями у власти и в оппозиции с одной стороны и центральными средствами массовой информации с другой? Спросил я у него. Профессор Кун ответил.
Дело в том, что во время смены строя произошла в Венгрии приватизация. И государственная партия, Венгерская социалистическая партия, которая вышла из недр Венгерской социалистической рабочей партии кадровского толка, словом, эта партия смогла так провести приватизацию, что ее представители остались во главе всех провинциальных газет. Затем, во время правительства Дюлы Хорна с 1994 по 1998 год, в Венгрии была введена система коммерческих телевидений. Это очень большая система. Практически коммерческие телевидения находятся в руках крупных западных фирм. Но направляют их тоже в основном или бывшие коммунисты, или такие либералы, которые ушли от традиционных либеральных идей и стоят теперь на стороне партии социалистов. Две трети, а то и 90% венгерской электронной печати и венгерской печати, и также часть интернета находится в руках правительства. Для оппозиции это очень печально. Дело в том, что оппозиция имеет две маленькие телевизионные компании, большую газету Modern MZ, но две телевизионные компании, которые находятся практически в руках оппозиции, не доходят до многих маленьких деревень, до маленьких городов в Венгрии. Практически только 50% венгерского населения может слушать передачу этих телеканалов. Совсем другая ситуация в венгерском радио. Венгерское радиовещание довольно объективно освещает положение в стране. Возглавляет это радио, а также венгерское официальное телевидение, специальная комиссия, которая состоит из представителей как оппозиционных, так и правительственных партий. Председатель этих комиссий, конечно, всегда представитель правительства. В общем и целом, печать Венгрии, электронная и печать газеты, журналы и также бульварная печать играют сейчас очень большую роль в предвыборной кампании. Очень мало венгров читают и оппозиционные газеты, и правительственные газеты, или газеты, близкие к правительству. И очень небольшое количество венгров, судя по опросам, смотрят сразу 4, 5, 6 телекомпаний.
Профессор Миклош Кун дал нам представление о положении накануне выборов в Венгрии. По-своему, уникальной выглядит ситуация в Италии, где выборы пройдут 9 и 10 апреля. За власть на них поборются два блока. Правоцентристский, возглавляемый нынешним премьером Сильвио Берлускони, и левоцентристский оливовник во главе с бывшим председателем Европейской комиссии Романо Проди. Уникальность ситуации в том, что Сильвия Берлускони не только премьер, но и крупнейший в Европе медиамагнат. Значит ли это, что победа на выборах ему обеспечена? Из Италии сообщает Джованни Бенси.
Предвыборная кампания проходит в чрезвычайно раскаленной атмосфере, такой, которую в Италии не помнят с 1948 года. Конечно, в этой словесной перепалке важнейшую роль играют средства массовой информации. Дело осложняется тем, что Берлускони, богатейший в стране человек, владеет тремя каналами телевизионной компании Mediaset, что само по себе является предметом ожесточенной полемики. Кроме того, как глава правительства, он осуществляет определенный контроль и над тремя каналами общественного телевидения РАИ. Напротив, большинство крупных газет не подвержено контролю Берлускони и занимает скорее критическую к нему позицию. Только одна из главных газет, Il Giornale, открыто поддерживает Берлускони. Но только газета Corriere della Sera Правда, самая влиятельная в стране открыто в передовой статье ее главного редактора Паула Мьели призвала голосовать за оппозицию, то есть за Проди. Появление лидеров политических партий на голубом экране регулируется законом, который называется по-латыни «par condicio», то есть «равные условия». Согласно этому закону, время, отдаваемое в программах представителям обеих коалиций, должно быть приблизительно равным. Это порождает нескончаемую полемику, потому что политики каждого блока постоянно обвиняют конкурентов и телеведущих в нарушении этого правила. За весь предыдущий период Берлускони стал появляться без конца на всех телепрограммах. Это, конечно, вызвало острейший, но бессильный протест оппозиции. Берлускони не любит каверзные или просто неприятные вопросы журналистов. Когда в одной из телепередач журналистка Лючия Аннунциата задала ему вопрос о совместимости его функции премьера и телемагната, Берлускони рассердился, встал и ушел. В середине марта по общественному телевидению состоялся первый раунд телевизионных дебатов лицом к лицу между Берлускони и Проди. Дуэль проходила по строгим правилам, отводившим на вопросы и ответы ограниченное число минут. По суждению большинства телезрителей, дебаты были скорее скучными. Обозреватели считают, что большинство избирателей уже определились.
Это была зарисовка нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
А материал подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидату в президенты Беларуси Александру Козулину предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков и хулиганство. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила поддержку белорусской оппозиции. Она назвала режим президента Лукашенко последней диктатурой в Европе. Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смиреку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пумане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России к 2008 году может быть снижена до 4-5%, а к 2009 до 3-4%, считает министр финансов страны Алексей Кудрин. Однако, по его словам, для этого необходима политическая воля российских властей. Алексей Кудрин также сказал, что фактически в предыдущие годы правительство страны не ставило снижение инфляции на первое место, ориентируясь прежде всего на рост социальных расходов.
Задача достижения низкой инфляции поставлена как политическая цель и выдвинута на первое место. Теперь правительству улизнуть от этой задачи будет значительно сложнее. Дело в том, что правительство, прямо ставя такую задачу, среди различных мер, среди различных решений, которые принимает, по факту достижение инфляции не ставило на первое место. И ставило на первое место другие задачи, в том числе повышение расходов на социальные нужды, на оборону, на другие цели, которые приводили к тому, что мы упускали инфляцию.
Объем выданных ипотечных кредитов России к концу текущего года составит примерно 110 миллиардов рублей, а в перспективе может вырасти в разы. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев на совещании с представителями крупнейших российских банков, посвященном реализации национальных проектов. Ипотечное кредитование, по его словам, может служить положительным примером участия банковского капитала в развитии жилищного строительства. Дмитрий Медведев также предложил сделать более доступной для сельских заемщиков процедуру получения банковских кредитов.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо. В общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, но и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
Российские власти планируют до конца года внести поправку в законодательство, обязывающую покупателей более 5% акций раскрывать информацию о конечном владельце этого пакета. Как сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, эта норма включена в общий блок изменений в корпоративное законодательство, совместно разработанный его службой и Министерством экономического развития и торговли. Вместе с тем, новое правило не будет действовать во время публичного размещения акций. В целом, по словам Олега Вьюгина, правительству следует упрощать порядок выхода российских компаний на фондовые рынки.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Министерство сельского хозяйства России рассчитывает возместить потери озимых зерновых культур, вызванные сильными холодами, за счет ярового сева, сообщил министр Алексей Гордеев. Ранее он говорил о том, что из-за морозов в России минувшей зимой погибли 25% всех посевов озимых зерновых культур. Таким образом, прогнозировали в Министерстве сельского хозяйства, потери урожая зерна в 2006 году могли бы составить 7 миллионов тонн или 10% от его общего ожидаемого объема. Российский концерн «Газпром» намерен в перспективе увеличить свою долю в поставках газа на европейские рынки с нынешних 25% до 30%. Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию Совета директоров концерна. В 2005 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 154 миллиарда кубометров газа, на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Для Европы «Газпром» порядка там, от четверти до трети в разных странах. Это доля рынка разная, но эта доля рынка очень значительна у «Газпрома» на европейских рынках. Кроме того, нужно учитывать, что у европейских поставщиков собственные запасы газа сокращаются. У «Газпрома» обеспеченность доказанными только запасами по международной методике общества инженерных нефтяников США составляет 30 лет. Это очень много в сравнении с той обеспеченностью запасов, которую показывают международные нефтегазовые компании.
Китайская автомобилестроительная компания «Шерри» внесла в Министерство промышленности и энергетики России проект инвестиционного соглашения об организации промышленной сборки легковых автомобилей в Новосибирске, говорится в материалах министерства. По планам на предприятии, которое в 2007 году намерены построить китайская компания и новосибирская корпорация «Транссервис», будут собираться две модели «Шерри» А-15 и Т-11. На первом этапе завод сможет выпускать до 30 тысяч легковых автомобилей в год, рассчитывая в перспективе расширить производство более чем в 3 раза. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 4,75%. Это самый высокий ее показатель с апреля 2001 года. Очередное заседание американского центрального банка впервые прошло под председательством Бена Бернанке, который в январе 2006 года сменил на этом посту Алана Гринспена, возглавлявшего Федеральную резервную систему США в течение 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 40 копеек. Курс на четверг 33.39. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит неполитический репортаж из Нидерландов. По официальной статистике, количество покинувших родину голландцев за прошлый год впервые превысило количество иммигрантов. Судя по количеству посетителей на состоявшейся недавно в Нидерландах иммиграционной ярмарке, поток отъезжающих за границу голландцев в ближайшее время вряд ли иссякнет. Почему многие коренные голландцы предпочитают иммигрировать? рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
За один квадратный метр жилья средний голландец платит около 3000 евро. Это при том, что за место под солнцем на одном квадратном километре ему приходится конкурировать с еще 500 голландцами. Знаменитая нидерландская терпимость к странностям ближнего – это скорее средство выживания в условиях, когда шансы на несколько мгновений одиночества, тишины, а тем более общения с природой, ничтожно малы. Жить в Нидерландах – это искусство, которое требует ювелирной тонкости и такта. Чего стоит одно умение припарковать автомобиль на узком отрезке мостовой? Одно лишнее движение, и вы вместе с автомобилем на дне канала. Ограды здесь не ставят из экономии места и эстетических соображений. Даже если вам все-таки удастся оторваться от цивилизации и отыскать в Голландии лес, знайте, что он уже давно открыт до вас. Причем слишком большим количеством людей, чтобы оставаться лесом в прямом смысле, а не парком культуры. Вы живете в 30 километрах от пляжа, но на пляж уже давно не ездите, так как в солнечный день эти 30 километров превращаются в одну большую пробку. А на самом пляже все равно уже негде лечь. Проще доехать до пляжа в Бельгии. Собственно, в Бельгии и жить проще, ведь там гораздо ниже налоги и лучше климат. Так почему бы туда не переехать насовсем? Говорит автор новой книги руководства для потенциальных иммигрантов «Сменить курс» Сесиль Ламмерс. Голландия такая маленькая, здесь живет невероятно много народа. Утром все стоят в пробке из пункта А в пункт Б, а вечером обратно. А природа? Мы просто ходим гуськом друг за другом по пляжу или по лесной тропинке. Вид из окна ограничивается забором соседа. И чтобы все это изменить, не нужно очень далеко ехать. Безусловно, в Канаде и Новой Зеландии просторнее всего. Однако простор можно найти и в Швеции, Дании или Франции. Там еще есть место. По статистике о том, чтобы переехать жить в другую страну, всерьез задумывается половина голландцев. Все больше голландцев не только мечтают начать новую жизнь за рубежом, но и делают это. В прошлом году число голландцев, покинувших страну, перевалило за 120 тысяч, превысив таким образом количество приехавших в Нидерланды иммигрантов. По утверждению аналитиков, иммиграция коренного населения из Голландии только набирает обороты. Эта тенденция сопутствует и без того стремительному сокращению коренного населения в связи с рекордно низкой рождаемостью. Из 16 миллионов проживающих в Нидерландах этнические голландцы составляют 80%. Уезжают не из бедности, не из страха безработицы и финансовой неопределенности, как это было во время прошлой волны иммиграции в 50-е годы 20 века. Экономика сейчас на подъеме, и уровень безработицы в стране невысок. Уезжают из страны как раз люди среднего достатка, имеющие свой бизнес, либо обладающие стартовым капиталом, чтобы открыть небольшой мотель где-нибудь в Норвегии. Вот что сказали супруги посетителей, прошедшей недавно в городе Нью-Вихайн иммиграционной ярмарки в интервью телепрограмме «Твей Ван Дах». «Мы купили в Швеции несколько туристических фирм, и уже в апреле поедем туда начинать работать. Там можно совершать длительные походы с велосипедом и без. Это находится в фантастическом по красоте месте, среди озер. И совсем бесплатно можно ночевать в палатке на островах. А шведский не сложно выучить. Мы немножко уже говорим и понимаем, когда с нами медленно разговаривают. К тому же мы ведь будем иммигранты, и нам положен вводный курс по языку». Однако большинство голландцев, для которых отъезд в экзотическую страну остается пока мечтой, боятся открыто говорить о своих пристрастиях. «А то вдруг работодатель узнает, что я собираюсь уехать», сказал один из анонимных респондентов газеты «Volkskrant». Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж Софьи Корниенко завершил этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы подробно поговорим о сегодняшнем первом приговоре по так называемому делу Пумане. Напомню, Пресненский суд Москвы признал двух сотрудников милиции виновными в халатности, которая повлекла гибель офицера-подводника. Кроме того, наш корреспондент Вера Володина попыталась выяснить, что случилось со спутником, обеспечивающим связь и телекоммуникации на всем Дальнем Востоке России. До сих пор эта связь действует с перебоями. И, конечно, репортаж нашего обозревателя Марины Тимашевой о новом альбоме знаменитого российского рокера Бориса Гребенщикова. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе памяти Станислава Лема, «Рембрандт в Эрмитаже», Амстердамский фестиваль «День мести», новый фильм о Штази. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».